Серия проповедей «Израиль и церковь». Часть 4. Проповедь «Израиль в Кадес-Варни». Эту проповедь брат Уильям Марин Бранхам произнес в субботу вечером 28 марта 1953 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. В книге чисел, к которой мы вчера обращались, на этой неделе мы рассматривали три стадии странствования. Странствование детей Израилевых, показывая в прообразах, поскольку мы верим в прообразы, показывая в прообразах Ветхой Церкви новую. У них физическое, у нас духовное. Господь вышел нам навстречу. Мы вспоминали Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, вплоть до самого рабства в Египте. Затем вчера вечером Господь благословил нас, и мы подвели их к Красному морю, затем к битой скале, там предстали пред Богом, а сегодня мы повезем их в Кадес-Варни, на судилище, к медному жертвеннику, вернее, медному змею. Завтра вечером, если Господь позволит, мы повезем их на родину. О, приходите, завтра будем пересекать Иордан, если воля Господа. Иисус Навин сказал им: «Соберитесь, теперь мы будем переходить». Итак, прежде чем... Знаете, все из нас, кто... Вернее, любой служитель, у которого Бог на сердце, всегда, когда рассматривает Писание, он все же немного побаивается. Это я сам на это иду, или это Святой Дух тут ведет меня? Запомните, что посеянное семя обязательно где-то укоренится, и мы хотим, чтобы именно настоящее, истинное, чистое семя Божье сеялось в сердце людей. Ибо однажды мне придется предстать на суде и дать отчет о том, что я говорил и делал в этой жизни вместе с вами. Если я поведу ложным путем, то меня признают лжелидером. А я, конечно же, этого очень не хотел бы, по крайней мере, не намеренно. Перед тем, как мы помолимся, вернее, прежде чем мы помолимся о Слове, знаете, в Библии сказано, что когда Иоанн увидел это в книге Откровений, он сказал, что увидел книгу, и она была запечатана отвне, спереди и отвне, и никто на небесах, и никто на земле, и никто под землей не был достоин взять эту книгу или даже взглянуть на нее. И тогда Агнец, который был заклан от основания мира, пришел и взял ее из руки сидевшего на престоле, и старцы воскликнули: «Ты достоин!» Так вот, пусть этот Агнец сегодня придет и откроет Слово. Мы можем перелистывать страницы, но только Агнец Божий может открыть Слово. Давайте склоним головы. Брат Джуниор, пожалуйста, вознеси молитву пока. Помолись, чтобы Бог открыл нам Свое Слово, пожалуйста. Хорошо? Благословит вас Господь. Откройте сейчас для начала 13 главу чисел. Начнем отсюда, а потом пойдем дальше. Просто я постараюсь не делать того, что я делал все время, надолго вас задерживать, но я отпущу вас как можно скорее. Как только Святой Дух скажет «хватит», тогда и разойдемся. Завтра утром не забудьте, что воскресная школа в 9:30, и к 4, точнее, к часам 10 мы будем отвечать на вопросы. Задавайте свои вопросы, задайте их сегодня. После служения передайте их кому-нибудь из старших братьев, чтобы они до меня дошли, или как-нибудь иначе, для завтрашнего обсуждения вопросов. Их уже приличное количество. Завтра вечером. Переход через Иордан. Итак, мы проходили три стадии. Есть три стадии странствования. Израиль в Египте, Израиль в пустыне, Израиль в родных краях, в Палестине, обетованный Богом за сотни лет до того. Хорошо. Итак, мы видим, еще раз вкратце напомню церкви, увидели, что Бог обещал Аврааму, что он спасет его, дал ему безусловное обетование, безусловный завет, что он спасет его и семя его, не всех его потомков, но его обетованного потомка, Исаака. У Авраама было 11 сыновей, вы это знаете, но только один из них был по обетованию, через Исаака. Вот почему Павел сказал в 9 главе к Римлянам, что весь Израиль не является Израилем, но через Исаака наречется семя. Вот. Значит, Бог через Исаака, который символизировал Христа, мы видим, что Христос был в Аврааме, Христос был в Исааке, Христос был в Иакове, Христос был в Иосифе, Христос был в Моисее. Христос есть во всем Ветхом Завете. Во всем Ветхом Завете. Если бы у нас было время, как раз на прошлой неделе было ровно 7 лет, за эти несколько последних месяцев мы прошли книгу Исхода от и до, во всем показывая прообразы, даже воды отделения, рыжую телицу, бурая бы не подошла, должна была быть рыжая, без единого пятна. Ее должны были сжигать, и потом из нее делать воды отделения, и ими нужно было окроплять людей, когда они согрешали и выходили за пределы стана. Как иссоп и кедр, и все остальное смешивалось в одно, как древесина в скинии, медный жертвенник, умывальница, хлебы предложения. Все указывало на Христа, а в нем мы полноценны в Иисусе Христе. Так вот, какой у нас сегодня чудесный урок, как Бог вывел Израиль в качестве прообраза, предзнаменуя то, что будет в будущем. Итак, мы видим, что потом они, спустя 400 лет, Бог обещал Аврааму, что его потомки будут странствовать в чужой земле 400 лет, но рукой сильной будут выведены. Божьи обетования всегда исполняются. Бог всегда подтверждает свое слово. Древние пророческие колеса и зубцы Божьи вращаются медленно, но верно, точно достигают цели. Вот почему сегодня мы изучаем этот исход церкви. Я верю, что у нас вновь исход. Я верю, что Моисей — это идеальный прообраз той церковной организации, которая подвела Бога, а Иисус Навин, новый вождь, является символом церкви, совершающей ошибки перед Богом, и Иисус Навин перевел Израиль в обетованную землю. Точь-в-точь, если только мы разглядим, как Бог двигался тогда, в те времена, все шло как по маслу, они думали, что уже навеки там поселились, но когда время обетования приблизилось, появился такой фараон, который не знал Иосифа. Дело приняло совсем другой оборот. И наступило время избавления. Люди застонали, завопили. И тогда Бог сошел избавить их. Точь в точь. И тогда Он послал человека. Родилось дитя. Необычайное дитя. И жизнь у него сложилась необычайная. Но Божья рука была на нем. Моисей. Ведь это его предали в тростнике. Он родился во времена преследования, точно как Христос. Родился прекрасное дитя, точно как Христос. И он родился в этот мир, чтобы быть избавителем, точно как Христос. О, ведь он, его труд, он был законодателем, поднялся в горы и пробыл 40 дней, вернулся обратно с законом. А его запинающим грехом была вспыльчивость. Он разбил заповеди, пошел обратно, показывая, что то священство должно умереть, прекратиться. Точно как Иисус пошел в пустыню 40 дней, и когда он вышел, то есть Иисус, сатана как раз нашел его слабое место, как это он сделал с Моисеем. Слабым местом Иисуса был голод. Он сказал, «Если ты Сын Божий, повели этим камням стать хлебами». Иисус сказал, «Написано, не хлебом одним будет жить человек». Тогда он понял, что он попал не на Моисея. Тогда он понял, что он попал на кого-то другого, но только не на Моисея, потому что Иисус знал Слово. И если сегодня церкви и нужно что-то знать, так это Божье Слово. Как его сопоставлять и применять его к своему сердцу? Потому что наше время, братья, вы подтвердите, это время измов. Я Бытие уже 2 года изучаю. Бытие. Это начало, отправление, семенной раздел. И вы увидите, что все эти культы нашего времени берут начало в Бытие. Они берут начало еще в Бытие, а приходят к концу сейчас, в последнее время. К примеру, многие из них, допустим, скажем, Формальная религия началась с Каина. Дальше это разошлось и пошло через сыновей Ноя, Хама. От Хама, от него произошел Немрод. Немрод построил Вавилонскую башню. Вавилон бытует еще во времена царя Навуходоносора. И вплоть до самых откровений Вавилон. А ведь то маленькое семечко просло еще тогда, у восточной стороны ворот Эдема. Простало дальше, распространялось всякие культы и прочее, что началось уже тогда, подходит к завершению в конце. Так вот, нам надлежит бодрствовать, быть осторожными, быть укорененными в Слове. Много чего происходит сегодня наперекор Писанию. Давайте смотреть в Писание, проверять, правы ли мы. Вот чему мы старались научить на этой неделе. Что больше всего препятствует сегодняшней церкви? Насколько я вижу, это страх. Все чем-то до смерти напуганы. Чего вы боитесь? Если человек родился заново, он должен быть счастливым, беззаботным. Точно как эти ребята тут пели, и как тот брат свидетельствовал. Просто свободными. Ничто вам не повредит. Ничто в настоящем времени, ничто в будущем, ничто не может отделить нас от любви Божией во Христе. Бог обещал, Он призвал по избранию, Он установил в Своей Церкви порядок. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если Отец не привлечет его». Ты пришел к Богу вовсе не из-за того, что ты так захотел. Ты пришел потому, что Христос призвал тебя. Бог призвал тебя. А приходящего ко Мне не изгоню вон. Я дам ему вечную жизнь. Не длящуюся только недельку, от одного пробуждения до другого, но бесконечную, вечную жизнь. И воскрешу его в последние дни. О, вот это да. Если от этого сатана не попадет в просак, то я не знаю. Спросите, а откуда ты знаешь? Я скажу, Иисус так сказал, так говорит Господь. Иисус так сказал, и на этом точка. Если Он так сказал, то я так и верю. Он сказал в Иоанна 5:24, моя любимая тема, «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел от смерти в жизнь». Скажете, так это ж слишком легко, брат Банхам. Никто не может уверовать сердцем в то, что Иисус есть Христос, и при этом остаться таким же, каким был раньше. Не получится, никак нет. Как я сказал вчера, выпивка, курение, азартные игры — все эти дела не являются грехом. Когда ты играешь в азартные игры, это не грех. Вернее, азартные игры сами по себе — это не грех. Курение — это не грех. Выпивка — это не грех. Ругательство — это не грех. Это признак греха. Поскольку ты грешник, потому ты этим и занимаешься. Если бы ты был христианином, ты бы этим не занимался. Он сказал, кто любит этот мир или дела этого мира, в том нет, даже нет любви Божией. Так что ты или половинчатый христиан не бывает. Недавно я кое-кого спросил, говорю, брат, а ты христианин? Говорит, я довольно-таки неплохой христианин. Я говорю, а вот и нет. Довольно-таки неплохих христиан не бывает. Разве кто-нибудь из вас видел когда-нибудь трезвого пьяного человека? Никто не видел. Кто из вас когда-нибудь видел из бело-черную птицу? Никто. Ты или грешных святых людей не бывает. Ты или родился заново, или не родился заново. Ты на какой-то стороне баррикад. Так вот, и если ты родился заново, ты имеешь вечную жизнь, и в тебе нет ничего, все прежнее прошло, и есть только этот источник. Горькая и сладкая вода из одного источника не текут, понимаете? Дерево познается по приносимым плодам. По плодам вы узнаете их. Много лет назад все методисты думали, ух ты, мы его точно получили, ведь мы воскресаем. После времен Лютера люди считали, что получили его, потому что воскресали. Я тоже не против воскресания, но это вовсе не значит, что я его получил. Это признак того, что я его получил. Потом появляются пятидесятники, заговорили на языках, они сказали, ух ты, теперь-то мы знаем, что мы его получили. А действительно ли получили? Сейчас уже, наверное, передумали, да? Это не то. Оказалось, что это не то. Ох, брат, Христос по-прежнему сильна, святая кровь твоя, пока не будет спасена вся церковь Божия. Понимаете, вот в чем дело. Я верой распознал ту кровь, что льется все полней, и стала Божья любовь мотивом жизни всей. Даже если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы, даже если я раздам все свое имение, чтобы накормить нищих. Нет мне в том никакой пользы, даже если имею силу горы переставлять и так далее. Нет мне в том никакой пользы. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднится. Но если совершенная любовь вошла в сердце человека, все демоны в аду, вместе взятые, не смогут сбить с толку. Верно? Если бы моя жена была, уважала меня из-за того, что боится меня, я боялся бы оставлять ее одну. Но она меня любит. Она мне доверяет, потому что она знает, что я ее люблю, а она любит меня. Так вот, когда я уезжаю, мне не нужно говорить, значит так, госпожа Бранхам, я тебе сейчас оставлю свод законов, которые ты должна исполнять, свод приказов, не заглядываться на мужчин, не делать того, и ты должна... Да она все это делает просто автоматически. Я люблю ее, а она любит меня, и больше ничего не надо. Я просто еду и все. Точно так же живешь для Христа, аллилуйя. Просто любишь его всем сердцем, душой и умом, и живешь себе дальше. Вот и все. Никакое зло не обнаружится, верно? Потому что здесь, внутри, все... Ты мертв. Ты мертв, и твоя жизнь сокрыта Христом в Боге, запечатана там Святым Духом. Как же дьявол тебя достанет? Никак. Взять, к примеру, крытый товарный вагон на рейсах. Его нагружают и нагружают. Многие из вас... Я знаю, что некоторые из вас загружают вагоны. И там ходят вокруг, дают распоряжение положить столько-то в этот и столько-то в тот. Но прежде чем этот вагон будет опечатан, должен пройти инспектор. Он просматривает и видит, что все сложено плотно, и все готово. Он отправляется на место своего назначения. Ну а если не плотно и боится, что разобьется, он скажет, «Повынимайте все, складывайте заново, пока не получится». И когда все плотненько закреплено, упаковано и уложено, тогда он захлопнет дверь и опечатает его. И никому нельзя срывать эту печать, пока не дойдет до пункта назначения, разве не так? Вот о чем сказано в Ефесянам 4.30. «Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы опечатаны до дня искупления вашего. Если ты разболтанный, то Бог выберет это из тебя и наведет порядок, прежде чем ты будешь опечатан в царство. Каждый мужчина здесь и каждая женщина, не имеющий крещения Святым Духом, вы не имеете его только потому, что не верите». Это точно. Вера. Мы прошли это на этой неделе и доказали это, что Авраам поверил Богу верою. Да, это так. Это хорошее баптистское учение. Верить Богу. Брат Том, ты знаешь, ты, по-моему, вышел из баптистской церкви, в которой утверждаешь, что верит Богу. Я тоже. Хорошо, что мы не ходим в эту церковь. Ой, прошу прощения, не хотел так выразиться. Так, минуточку. Я ничего не имею против баптистов. У них много хорошего. Но ты только послушай, брат мой. Я на днях слушал их по радио. Один парень, хороший баптистский служитель, пытался замазать Деяние 19. Он сказал, Аполлос не знал Иисуса. Вот почему им нужно было креститься заново. Ну уж нет. Аполлос как раз-таки знал Иисуса. И он доказывал по Слову Божьему, что Иисус есть Христос. Аминь. И он спросил, приняли вы Святого Духа после того, как уверовали? Вот так. Бог дал Аврааму обетование, и он поверил в обетование. И это вменилось ему в праведность. Но он дал ему знак обрезания, чтобы запечатать обетование. Аллилуйя. Вы верите Богу верою, что вы спасены, и принимаете его. И как только вы это сделаете, Бог даст нам Святого Духа, как печать обетования, которое Он вам дал. Святой Дух — это дар от Бога. Верно. Который совершает обрезание сердца, отрезает излишнюю плоть и делает из вас новое творение во Христе Иисусе. Аминь. Хорошо. Вот так и получается. Вы сами к этому не имеете никакого отношения. Это дар от Бога. И когда вы правильно верите, Бог дарит его вам. Это по вере. Так вот, вера — это не сам Он. Например, если у меня есть четверть доллара, а буханка хлеба стоит четверть. Четвертак. Я потом сам подниму. Сам четвертак — это же не буханка. Но за четвертак можно купить буханку хлеба. Это за него можно приобрести буханку хлеба. Это оказался полпенни из Африки, наверное, поэтому он и упал. Хорошо. Четвертак — это не буханка хлеба. За четвертак можно купить буханку хлеба. Вера — это то, что вы имеете в Боге. И это поскольку Бог признает вашу веру, дает вам Святого Духа, который совершает обрезание сердца и ушей, верно? Делает из вас новое творение. Итак, Бог готовится избавить. Мы обнаружили, что он был... Моисей взял с собой своего собственного сына, необрезанным, на избавление детей Израилевых. И Сиппора взяла острый камень, отрезала крайнюю плоть своему ребенку и бросила ее перед ним, сказав: «Ты муж крови у меня». Вы знаете, вы когда-нибудь это подробно изучали? Моисей, знаете, был вспыльчивым, и в конце концов, из-за этого он не вошел в обетованную землю, из-за своей вспыльчивости. А Бог посадил его там подальше и дал ему женку, которая тоже была вспыльчивой. Ну уж, думаю, не сладким там было в далекой пустыне, а? Бог знает, как тебя усмирить. Так что он его там приструнил через эту женщину. Еще бы, она же отрезала эту крайнюю плоть и бросила ему под ноги, сказав: «Ну и кровавый же ты муж, ну и ну». Он знал, как его обработать, вытряхнуть из него эту вспыльчивость. Ладно. И пошли они дальше, и он совершил знамения и чудеса, и чудотворение. И обратите внимание, ух ты, я почувствовал, как нечто на меня сошло. Посмотрите, как и Амри, и Ани, эти два астролога, стояли там и совершали те же самые чудеса, которые совершили Моисей и Аарон. Сделали точь-в-точь, как они, подражание. Да, в сегодняшнем мире этого полным-полно. Сегодня этого полно в церкви, плотского копирования. И есть одна вещь. Теперь, короче говоря, смотрите, как один знаменитый учитель-библиолог недавно по радио высказался, что божественное исцеление от дьявола, и что дьявол совершает божественное исцеление. Найдите мне место Писания, где дьявол хоть раз совершил божественное исцеление, где хоть раз он такое обещал. Бог сказал: «Я Господь». 102 Псалом, 3 стих. «Я Господь, исцеляющий все недуги твои». А Иисус сказал: «Если сатана изгоняет сатану, то царство его разделилось». Он не может этого сделать. Он же не может сам себя изгнать. Поэтому любое исцеление, от чего бы оно ни происходило, приходит от одного только Бога. И посмотрите на этих чародеев. Они могли навести в шеи, но они не могли их убрать. Они не могли исцелять. Они могли совершить чудо, но исцеление они не могли совершить. Исцеление заложено в одном только Боге. И когда они навели нарывы, египтяне сами покрылись нарывами. Они сказали: «Это перст Божий». Аллилуйя. Я задумался об этом персте Божьем. Если Бог мог открыть незрячие глаза своим перстом, это перст Божий, мог совершить все это. Посмотрите, что он совершал своим перстом. Он исцелял больных и воскрешал мертвых. Все это он совершал своим перстом. Но когда он отправился за потерянной овцой, он это сделал не перстом, он положил ее себе на плечо и принес ее обратно. Аллилуйя! Вот это безопасность. Потерянная овца у него на плече. Не на его персте, не его он использовал, но он воспользовался своим плечом, чтобы принести овцу. Заметьте. Затем Бог, приведя Моисея в порядок, приготовив его, послал знамение. Далее, последним знамением, которое мы вчера проходили, была смерть. И мы обнаружили, что духовная смерть в церкви – последняя язва уже сейчас. Церковь зачахла, затухла. Это так. Мы живем в ужасное время. Ведь та церковь, те старожилы, которые раньше были по-настоящему победителями, теперь в ряду проигравших, время отмирания, допустили, чтобы кровь смыла с косяков двери. Когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Далее они подошли к битой скале. Обратите внимание, когда они подошли к скале, у них была нужда. Итак, Моисей ударил по скале жезлом. На этом мы остановились вчера вечером. Ударил жезлом по скале, а жезл был Божьим жезлом суда. И он ударил по скале, и с левой стороны скалы появилась расщелина. Когда дети Израилевы алкали, они приходили туда, а улей, пчела попала туда и устроила гнездо, и они получали мед из той скалы. Все, что им было нужно, было в той скале. Скала сопровождала церковь, а той скалой был Христос Иисус. Когда они жаждали, они пили из той скалы. Когда они алкали, они питались из скалы. Куда бы они ни пошли, та скала сопровождала их. И та скала до сих пор сопровождает церковь. Христос есть та скала, которая была в пустыне. Теперь обратите внимание. Затем, та же самая скала. Неудивительно, что когда он вошел в Иерусалим, они сказали: «Пусть замолчит, пусть умолкнут». Он сказал: «Если они замолчат, то скалы, камни моментально возопьют». Что это означало? Тот заглавный краеугольный камень прокатывался среди камней. Нечто должно было произойти. камни в изобилии, когда та женщина, у которой было кровотечение на протяжении многих лет, обратилась к той скале, скала дала исцеление. Когда Лазарь был мертв, Марфа обратилась к той скале, и она дала воскресение. Когда они были в море, застигнутые штормом, старенькая суденышка болталась, как пробка, в пучине морской. Однажды женщина тут недавно говорила мне, она сказала, «Брат Банхам, говорит, Иисус был обыкновенным человеком, и не больше. Говорит, он был пророком, а вы пытаетесь из него сделать Бога». Я сказал, он и был Богом. Одно из двух, он был или Богом, или обманщиком. А тот говорит, о, это был добродетельный человек, это был философ. Но он же не мог быть Богом, он не был божеством. Я сказал, нет, он был божеством, он должен был быть божеством. Если он был простым человеком, то он родился половым путем. Но он ведь родился девственным образом, значит, он был Божьей кровью. В Библии сказано, что мы спасены кровью Бога. Она говорит, я вам сейчас докажу, что он был всего лишь Богом, всего лишь пророком, и что он не был божеством. Я сказал, если вам удастся доказать это по Библии, она говорит, докажу. Я сказал, приведите мне местописание. Она говорит, в 11 главе святого Иоанна, когда Иисус подошел в тот день к могиле Лазаря, я говорю, я помню. Говорит, он плакал. В Библии говорится, что он прослезился. Я сказал, это так, говорю, а какое это имеет отношение к теме? Она говорит, это как раз и доказывает, что он не был божеством, потому что он не мог плакать и в то же время быть божеством. Я сказал, послушайте, женщина, он был Бога-человеком. Я сказал, когда он туда пошел и плакал, когда он плакал, это был человек. Но вот что я вам скажу. Когда он выпрямил свою худощавую грудь и сказал, «Я есть воскресение и жизнь», и проговорил человеку, который уже 4 дня был мертв, тело сгнило, подкожные черви ползали туда-сюда, тление узнало своего властелина, и тот человек, который уже 4 дня был мертв, поднялся на ноги и ожил. Это изрекал уже не какой-то обыкновенный человек. Это был Бог. Так точно. Он был человеком, когда в тот вечер он поднялся на гору, спустился и везде на дереве искал пищи на смоковнице. Хотел... Он был голоден. Он был голоден, когда был человеком. Когда он смотрел на это дерево, это был человек. Но когда он взял 5 булочек и 2 кусочка рыбы и накормил 5000, это был не какой-то обыкновенный Бог, не какой-то обыкновенный человек. Это был Бог в том человеке, так точно. Воистину, это был человек, когда он лежал в лодке, а пробка была как пробка от бутылки, как я только что сказал. Его мотало туда-сюда и подбрасывало вверх вниз. 10 000 бесов морских бились об заклад, что в ту ночь они его утопят. Это был человек, настолько усталый, что не мог двинуться. Но когда он ступил на нагитов той лодки и сказал «Умолкни, перестань», и ветры, и волны повиновались ему. Это не был какой-то обыкновенный человек, это был Бог, так точно. Когда он умирал на Голгофе, он вопиел о милости, как человек. Это был человек, когда он умер. Но когда он воскрес в пасхальное утро, он доказал, что он был Богом, верно? Воскрес из мертвых. Неудивительно, что поэт написал. «В жизни любил он, умер спасая, грех мой унес погребение с собой. После воскрес он для оправдания, в славе грядет он однажды за мной». Бога-человек, Бог был в Сыне Своем, примиряя с собою мир. Они утверждали, что он чародей, гадатель, и бес, и Вельзевул, и тому подобное. Но это был Бог Эммануил, пребывающий среди нас, примиряя с собою мир. Это в любом случае есть в одном из вопросов на утро. Мы затронем это, закончим завтра. Хорошо. Брали и подходили к той битой скале. Когда они в чем-то нуждались, они шли к скале. Так вот, после всего этого и благословений, и всего остального, они все равно роптали. Подходят они к месту под названием Кадес-Варни. Итак, хотелось бы немного изучить это. Кадес-Варни. На то время это было судилище всего мира. Это находится в 13 главе чисел. Отметьте местописание, если хотите. И там было судилище. Прочитайте предыдущие главы, когда вы будете изучать сами. Нам придется пройтись только по верхам за вот такое 3-4-дневное пробуждение. Мы не успеем изучить стих за стихом. Но это было судилище. Там был огромный источник. Из него вытекали многие малые источники, притоки, или, вернее, потоки из этого огромного источника Кадес-Варни. Идеальный прообраз церкви. Церковь — это судилище. Суд начинается в Доме Божьем. И вот Израиль собрался в Кадесе. И вот Моисей здесь сказал, первый стих, 13 глава. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я дал сынам Израилевым, по одному человеку, от колена отцов их, пошлите главных из них». Итак, Бог велел, что они должны послать 12 мужчин по одному из каждого колена, послать их в ту землю ханаанскую, чтобы разведать землю, посмотреть, хорошее это место или нет. Соглядатые отправились по одному из каждого колена, один из Данова, Ассирова, всех, пока не набрали 12 человек. Точь-в-точь, как церковь сегодня, в нашем странствовании. Мы странствуем, и я считаю, что церковь сегодня стоит в Кадес-Варни. Суд! Теперь, да поможет мне Бог. Надеюсь, что Бог поможет мне это передать, что это хорошенько до глубины усвоится. Послали сподвижников. Запомните, ведь они дошли до тех пор, потому что Бог обещал им. И все время у них были знамения, и чудеса, и чудотворения. И вот они вплотную подошли к пограничной земле. И я считаю, что сегодня мы тоже в пограничной земле. Я все думал насчет всех моих собраний и прочего. Почему мне пришлось их все отменить? Я свято верю, что прежде чем церковь может уйти в восхищение, она должна иметь восхищающую веру. У нас должно божественное исцеление от веры. Уже не говоря о восхищающей вере. Должны иметь такую веру, которая изменит и оживит это тело, и нас не станет. Я верю, что та церковь уже на подходе. Сила живого Бога, что мужи будут изрекать слово в разных местах, и оно будет сверкать, как молния. Так что поднимается церковь, не психолог, не какое-то притворство, подражание, а настоящая, истинная, неподдельная, помазанная, вызванная Святым Духом церковь. Аминь. И вот они стоят в Кадес-Варни. Они сказали, пойдите, земля была дана нам, Богом, сотни лет назад, через отца нашего. Мы же семя Авраама. Бог сохранно провел нас эти 40 с лишним миль из Египта к пограничной земле в Кадес. Они за несколько дней оттуда добрались. Но запомните, из-за своего неверия им пришлось скитаться 40 лет. Неверие. Обратите внимание, о какой церкви я сейчас говорю? В метафорическом смысле, чем был ветхий, тем является новый, да еще в более усиленной мере. Что было физически, то теперь в духовном. Итак, Кадес. И там он сказал, «Теперь пойдите и высмотрите». Бог послал их, не Моисей. Бог послал их туда и сказал, «Пойдите и высмотрите землю, возвращайтесь и расскажите нам, хорошая эта земля или плохая, и можем ли мы занять ее, и что там к чему? Пойдите сами и разузнайте». И 12 отправились. Они срезали огромную гроздь винограда. Вы знаете про блудницу Раав и так далее. Хорошо. Они сходили и срезали эту гроздь винограда и вернулись обратно. Но послушайте их отзыв. 12 мужей и 10 из 12 сказали, «О, это страшные люди! Вы только посмотрите, что за картина. Послушайте, что тут. Давайте сейчас откроем 18 стих, вернее, 28 стих, и прочитаем. Здесь дальше написано о тех мужах, которые были посланы. И когда они вернулись, у них сердце в пятки ушло. Они сказали, «О, там такие великаны!» Послушайте. И рассказывали им и говорили, «Мы ходили в землю, до которой ты посылал нас». В ней подлинно течет молоко и мед, и это есть плоды. Плоды ее. Точно как Бог обещал. Теперь смотрите. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие. Сынов Янаковых мы видели там. И Амалик живет на земле. Хитеи, и Евусеи, и Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев, Аллилуйя. Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». О, мне это нравится. Ух ты. Еще чуть дальше. А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую не осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые». Послушайте. И здесь дальше говорится, что мы выглядим как саранча рядом с ними. Вот такая молва. Но Халев и Иисус Навин сказали, «Мы можем ее занять, мы это осилим». Почему это им по силам? Бог давным-давно обещал им это сделать. Мне нравится такая смелость. Десятеро. И вот появилась церковь, и она сейчас подошла к такому моменту, к которому мы подошли через период Лютера, методистский период и пятидесятнический период и так далее, прямо к этому моменту. И теперь некоторые из верующих полного Евангелия сильно противостали божественному исцелению, считают, что оно даже не было частью искупления. У нее наступил такой момент, когда тут становится ужасно. Устаревшая религия, говорят они. Все это уже давным-давно кануло в прошлое. Такого же нельзя, это слишком. Мы живем в современные времена. У нас должны быть современные понятия. Нам нужно в церкви обзавестись картежными столами, играть в пинг-понг и прочее, чтобы наша молодежь не разбежалась. Брат или сестра, если дойдет до того, что мне придется устраивать в церкви картежную вечеринку, чтобы слушатели не разбежались, я перестану проповедовать Евангелие, потому что оно лишилось силы. Послушай меня, брат, нам нужно сегодня нечто иное, как старомодное, простое Евангелие, сила Святого Духа, проповедуемое в своей простоте. Вот так. Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Так точно. Мы... Сегодня люди говорят, «О, мы не сможем снова это повторить и совершать те дела, которые совершали апостолы». Мы живем в последние дни, когда Бог пообещал излить Свой Дух на всякую плоть. Аллилуйя! Мы уже прибыли. Дорога кончилась. Слава Богу, что есть хоть несколько халев и Иисусов-новинов, которые готовы перейти. Аллилуйя! Перейти и принести назад доказательства. Аллилуйя! Что это замечательная земля. Принесли с собой две грозди винограда. И они шли вот так, когда несли ее. Что за почва, что за место? Слава Богу за тех людей, которые перешли из того трухлявого, формального, закованного, безбожного, церковного, замшелого состояния. Аллилуйя. Пришли к такому моменту, когда они перешагнули в край Ханаан и как следует наелись хорошего винограда, от которого даже слюни распустишь за кафедры. Аллилуйя. И все это та добротная, стародавняя, напились того вина, как Петр напился в день Пятидесятницы, когда сила Божия объяла церковь. Аллилуйя! Кадес Варни. Мы это осилим. Один парень спросил, «Ты что, хочешь мне сказать, что мы можем получать Святого Духа, как и они тогда давным-давно?» «Так точно». «А откуда ты знаешь?» Я говорю, «Я сам его имею». Аллилуйя! Вот откуда я это знаю. Вчера мы прошли прекрасный прообраз. Когда дети Израилевы проходили через ту землю и перешли, странствовали, а это был идеальный прообраз нашего странствования. Мы повыходили из Египта, я собрал свои колки, шатры и ушел, а вы? Оставил там старые чесноки и горшки для харчей. И вонь этого мира! Собрал шатер, ушел, перешел Иордан. Аллилуйя! Красное море крови Иисуса Христа утопило каждую гадкую сигарету, табачную гадость. И грязь этого мира утонула, как там эти насмотрщики, и их носят по морю. Аллилуйя! Неудивительно, что мы восклицаем и пляшем. Смотрите, что сделал Моисей. Поднял руку и запел в духе. А Марьям взяла бубен и записала, и запрыгала, и прославляла Бога. А дочери Израилевой последовали за ней, в пляс. И прославили Бога, и восклицали. Аллилуйя! Они пересекли море. Все эти противные надзиратели были мертвы там, в море. Они оглянулись назад и сказали... «Вот так вам! Больше вы меня не тронете!» «А, вот это да! Сожгли все мосты вокруг! Теперь готовы идти!» пуститься в дальнейший путь. И так они спрашивают, можем ли мы завладеть ею? Конечно, мы можем завладеть ею. Почему? Бог так сказал. И не забывайте, ведь они... Бог пообещал восполнить их нужды. Мы приходили это вчера. Как же они будут их восполнять? Я не знаю. Но может, им пришлют тесто откуда-нибудь? Ты что, в Египте же ничего не осталось. Откуда же им пришлют тесто? О, ну и ну. Это уж не мне решать. Кое-кто меня однажды спросил, говорит, ты что, веришь про этого или в эту сказку про птиц? Я сказал, конечно. Говорит, ты что, хочешь мне сказать, что ты веришь, что тот проповедник сидел там возле потока Харафа, и вороны кормили его? Я сказал, конечно. Откуда ты знаешь, что они его кормили? Я сказал, так сказано в Библии, верно? Говорит, я хочу тебе задать вопрос, проповедник. Говорит, а откуда же эти вороны взяли бутерброды? Я сказал, я не знаю, они их принесли или их съел. Вот и все, что я знаю. Он сказал, я думаю, вы просто все перевозбудились. Я сказал, нет. Я не могу тебе сказать, откуда это взялось, но откуда-то это берется. Бог приносит, а мы съедаем, аллилуйя, и это дает радость. Как это происходит, я не знаю. Бог просто посылает, а я хватаю. Я уже пару минут назад горсть отхватил и проглотил. Она до сих пор меня будоражит, пока усваивается. Вкуснятина. Не волнуйтесь, я не сошел с ума. Меня так обзывают, но я не такой. А если и так, то оставьте меня в покое. Я счастлив? Отлично. Да-да. Я уже совсем благоговею. О, еще как. Хорошо. Посмотрите на него. И вот у них вопрос. Как же нам это сделать? Итак, Бог послал с небес дождь из манны и накормил их. Верно? Да, накормил. И они ее собрали. Это мы проходили. А это был идеальный прообраз того, как мы питаемся сегодня. Эта манна не заканчивалась. Она падала каждый вечер. Каждый вечер. Все время, пока они переправлялись из Египта в обетованную землю. И Святой Дух не спал, как только ученики оставили Египет. В день Пятидесятницы Святой Дух сошел с небес. Оттуда же, откуда падала манна, как несущийся сильный ветер, наполнил весь дом, где они сидели. Разделявшиеся языки снизошли на них, подобно огню. Они вышли оттуда с криками, вели себя как пьяницы, плясали, шатались, орали, распускали слюни и так далее. Вы когда-нибудь видели, как пьяница возвращается домой? Ого, вся дорога его. Здорово, приятель. Ему море по колено. И нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, кто живет не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1. Вот они идут. Идут домой. Уже шатаются под воздействием Святого Духа, который и был Божьей манной, сошедшей с небес. И она не спадает с того дня, вплоть до сегодняшнего. Каждый... Мы знаем, что Гомор хранился наполненным, что каждый священник, входивший вовнутрь, мог съесть целую горсть первоначальной манны. Насколько этой манны хватит? Это повтор того, что проходили вчера вечером на уроке. Петр сказал, «Покайтесь, каждый из вас, креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов. Вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Святой Дух сегодня — это такой же Святой Дух, который был тогда в начале. Осилим? Конечно, осилим. Церковь подходит к Одессу. И что ты будешь делать? Мы уже подошли. Говорят, так вот, каждый человек, каждый из вас в Одессе, мы подошли туда. Люди говорят, но если я пойду туда и наберусь этой религии святых скакунов, о которой идет молва, то моя мамуля меня из дома выставит. Вот тебе и пожалуйста, в Кадесе. Осилишь ли ты? Да, Бог это тебе пообещал. Я иду не мир принести, а меч. Я иду разлучить отца с матерью, мужа с женой, сестру, брата и так далее. И всякий, кто не отрешится от своих и не пойдет за мною, недостоин называться моим. И возложивший руку свою на плуг, даже если озирается назад, недостоин. Это точно. Брат, послушай меня. Ты подбежал и пожал руку проповеднику, и тебя побрызгали водичкой. Этого далеко недостаточно. Это так. Брат мой, подойти к алтарю и принять причастие, пойти обратно и сесть на свое место, этого вовсе недостаточно. Тут нужно от всего отказаться, полностью умереть, браток. Серьезно говорю. Заполучить старомодную, неоттесанную, небесно-лазурную, грехогубительную веру, которая не просто омоет вас до бела, не подбелит вас, а омоет вас до бела, аллилуйя. Вычистит тебя, выжжет, выдрает тебя, простерилизует и сделает из себя нового человека. Аминь. Это по-деревенски, брат, но я тебе гарантирую. Этим хоть наешься досыта. Поешь, попробуй. Да-да. поможет продержаться в испытаниях. Аминь. Мне хочется чуть ли не кричать. Тут не мудрено, так точно. Только подумайте, браток, это же надежно. Бог так сказал. Осилим? Конечно, осилим. В последние дни я изолью дух мой, и я покажу знамения и чудеса. Аллилуйя. Он сказал, что сделает это. Бог это обещал. Мы в Кадесе. Давайте же пойдем и захватим ее. Кто-то уже там был и принес винограда. Я знаю, что земля там хорошая, так точно. Пойдемте, наберем еще, да-да. Церковь начала роптать и морщиться и так далее. Бог уже давным-давно отправил бы туда церковь, если бы они только его послушались. Но они стали спорить и ссориться, и постоянно роптать. У методистов было старомодное пробуждение, еще во времена Спержена. И они стали получать дары и так далее, и церковь туда ворвалась и стала все это рушить. И с тех пор эта церковь блуждает по пустыне, ходит кругами. Она разбилась на назарян, пилигримов, святости, на одних, на других, на пятых и десятых, и каких только там нет. А теперь она как большое сборище, не знаю кого. Это правда. Они организовали большие школы и решили, что будут обучать какой-нибудь теологии. Как я выразился вчера, мне это напоминает похоронный морг. Там походишь так холодно, заходишь, а духовный термометр... Термометр показывает 100 градусов ниже нуля. Однажды, не так давно, одна пожилая милая женщина приехала из деревни. Она зашла, одета была в старенькое длинное платье, вся шея вот так была закрыта. Она зашла, а это ее сын привез ее в церковь. Ему было стыдно за нее. Она подошла к двери и говорит: «Доброе утро, старейшина». А, вот так вот зашла. А ее муж, вернее, ее братья, вернее, ее сын говорит: «Тихо, мама, тихо, не шуми». Он же, понимаете ли, шел, был членом какой-то большой аристократической церкви. Она ответила: «Ну и слава Богу, я же в Доме Божьем, правда? Она только так умела себя вести. Брат, послушай меня, может, ее имя не было зачислено в каталог знаменитостей «Кто есть кто». Многие из них есть, он там, говорят, 400 отборных людей. Но ее имя было записано в книгу «Жизнь Агнца». Пусть мое лучшее будет в ней, чем во всяких «Кто есть кто». Аллилуйя. Там написано «Кто есть кто». Имя записано в книгу «Жизнь Агнца». Она зашла вот так и уселась, проповедник начал речь. «Итак, Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы спасти грешника». Она говорит: «Аминь, слава Богу, правильно, брат». И все изогнули свои шеи, как какие-то гусаки, оглядываясь вокруг, не понимая, что творится. Так что он откашлялся: «Хе-хе». Он же, понимаете ли, по заметкам читал, поэтому он немножко сбился, говорит: «Хе-хе, прошу прощения». Говорит: «И как я уже сказал, Господь Иисус Христос пришел на землю». Она говорит: «Хвала Богу, правильно, брат, аллилуйя». Так что рассаживатель подошел, постучал ей по плечу и сказал: «Госпожа, вам придется помолчать, иначе нам придется выставить вас». Вот это да. Аллилуйя. Вот до чего мы докатились, да-да. Школы пророков. Мы воспитываем учителей, мы впрыскиваем в них старую бальзамирующую жидкость, чтобы они такими и оставались. А они же все равно мертвые. А еще бальзамирующую жидкость вводят, чтобы были еще мертвее. Эту паршивую теологию, которая учит: «Дни чудес прошли, задушевной религии не бывает». Мне вспомнился один чернокожий на юге, эта старина везде с собой носил Библию. Спросили: «Эй, ты чего эту Библию таскаешь?» Он говорит: «Я же верю в нее». Сказали: «Ты же ни слова из нее не можешь прочитать». Говорит: «Все равно верю в нее». Говорит: «Я в нее верую от корочки до корочки, и в корочку тоже верю». Говорят: «Откуда ты знаешь?» Отвечает: «Там на ней написано Священное Писание, да-да». Он все равно в нее верил, ну и ну, ему было неважно. Говорят: «Ну что ты будешь делать?» Спросили: «Сделаешь все, что в этой Библии говорится?» Он говорит: «Если Господь скажет мне, сделаю что угодно». Спросили: «А что, если Он сказал бы тебе прыгнуть сквозь стену?» Говорит: «Я бы прыгнул». Спрашивает: «Думаешь, ты прошел бы через стену, даже если в ней нет отверстия?» Говорит: «Если бы Господь сказал мне прыгнуть, Он бы для меня сделал отверстие». И это тоже правда, аллилуйя. Это правда. Если Бог скажет тебе прыгать, Он там сделает отверстие, когда ты допрыгнешь. Об этом не беспокойся. Школа, теология, ой-ой. Вы знаете, что они наделали? Верхнюю горницу они променяли на столовую, сварили какого-нибудь старого петуха и продают по 50 центов за тарелку, чтобы денежки проповедничку выручить. Браты мои, если бы вы платили десятину, делали то, что Бог сказал вам делать, то не надо было бы устраивать эти несносные ужины с супчиком и прочие вещи. Аминь. Даже бутылочка с елеем помазания и та подпрыгнула при этом. Брат, я хочу тебе кое-что сказать. Бог хочет церковь, которая движется божественной волей Божией, основанной на «так говорит Господь». Так точно. Они тем самым взяли и перечеркнули все ожидания верхней горницы. Что они сделали со Святым Духом? Они заменили его теологией. Ходят тут всякие и говорят: «Ну, мы верим вот так, а мы верим вот так». А почему вы это верите? Этого же нет в Библии, даже в помине нет. Кто-то спросил, что ты думаешь о том священнике, который тут на днях сбежал с той женщиной и женился на ней? Я сказал, он имел на это право. У него такое же право жениться, как и у меня, у любого человека. Такого в Библии не найдешь. Какой-то парень из католиков сказал, это правда, Билли? Я сказал, это правда. Он сказал мне, покажи мне. А я говорю, что ж, я покажу тебе в Библии, что брак у всех честен. Аллилуйя. Павел сказал, каждый мужчина имеет свою жену. Это сущая правда. Я сказал, это римская католическая лапша, и в ней ровно столько же правды, сколько в бездных ада. Аллилуйя. Я верю в Божье Слово. Я должен во что-то верить, а это так говорит Господь. Однажды была сходка таких проповедничков. Это еще в Ветхом Завете было. Их много чему обучили. Я покажу вам, какое у них было образование. Их учили все теологии тех времен. Школа пророков. И они однажды пришли повидаться с настоящим пророком. Пророк сказал одному из них, «Пойди набери охапку для похлебки, мы разогреем большой котел. Мы наварим тут себе большой котел гороха». И вы знаете, что этот проповедничек сделал? Пошел, набрал целую охапку горлянок. Зеленых горлянок с дикой лозы. Вот тебе раз. Этот парень не отличал гороха от диких горлянок. И это проповедник. Вот тебе и раз. Он набрал их в котел и стал их варить. Все сразу набрали себе вот так по полной тарелке и говорят, в котле смерть. Вот в чем беда сегодня. Смерть в котле. Эти несчастные холодные семинарии, формальные, безбожные заведения, все стараются обучить какой-то теологии. Они же убивают людей, уводят их от Христа. Нам нужно крещение Святым Духом, дающее жизнь. Аллилуйя. Уф. У меня такое чувство, будто меня распирает. Но это правда, брат. Гарантирую. Ты что-то варишь, так оно и есть. У тебя что-то варится, но что варится-то? Это уже следующий вопрос. Он не отличил зеленых горлянок от гороха. Очень похоже на них. Это правда. Так точно. Сказали, смерть в котле. Старина Илия был настоящим пророком. Он сказал, а, насчет этого не волнуйтесь. Не надо устраивать приполох. Аминь. Тот человек, у которого двойная доля. Аллилуйя. Он уже побывал в Ханаанском крае и вернулся, получив двойную долю. Сказал, они знают, что делать, когда надвигается беда. Сказал, пойдите, найдите мне горсть муки. Он взял муку и бросил ее в котел. Сказал, теперь ешьте все, что хотите. Теперь все нормально. А почему мука? Мука была для снопа, для мучного приношения. Снопа потрясания перед Господом. И эту муку перемалывали жерновом, который перемалывал все зерна в одинаковую форму. Этим мучным приношением был Христос. Добавьте Христа. Все жернова перемалывают одинаково, и получается Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Когда в котле смерть, добавьте туда Христа. Аллилуйя. Слава. Аллилуйя. Первый человек, у которого я увидел Святого Духа, был пожилой негр в большом длинном пиджаке. Ему помогали подняться, он был настолько пожилым, вот таким. И он поднялся туда и начал проповедовать. Многие из тех проповедников то и дело проповедовали о том, что происходит здесь на земле. Он же выбрал отрывок из Иова. «Где был ты, когда я полагал основание земли, когда утренние звезды пели вместе, и сыны Божьи восклицали от радости?» Он сказал, «Вы думаете, что у нас какая-то новая религия?» Говорит, «Брат, у меня просто стародавний вкус, точнее, совсем свеженькая порция стародавней религии». Чуть погодя Святой Дух объял его. Это бедный старичок, который не мог ни загнуться, ни разогнуться, стоял там, как выпрямился, да так как щелкнул каблуками, говорит, «Слава! Аллилуйя!» Говорит, да тут у вас негде проповедовать, места не хватит. И ушел с платформы. Я сказал, ну, братцы, если с 80-летним он такое сделает, то что же он сделает со мной? Я тоже этого хочу. Аллилуйя, точно. Так точно. Мне было очень хорошо и весело. Пошел я прямиком на кукурузное поле. Да, опустился я на колени свои и взмолился, чтобы это получить. Это так. Как старина Бадди Робинсон пробирался, все хотел Святого Духа. Сказал, слава Богу, я так захотел Святого Духа. Даже не знал, что делать. Он сказал, я пахал однажды утром на старом Алике, на своем муле. Сказал, Алик то и дело наступал на кукурузу. Я на него разозлился, подбежал к нему и изо всех сил укусил его за ухо. Алик легнул меня. Говорит, я пошел и присел. Глянул на него, он стоит себе там. Говорит, я изо всех сил укусил старину Алика. Говорит, я глянул на него и говорю, Алик. Говорит, он говорит, Алик, извини, я больше так не буду. Сказал, Алик обернулся и сказал, если у тебя будет столько же религии, сколько сейчас, и не больше, то ты опять так со мной обойдешься. Вот это да. Но ведь это так. Он сказал, я опустился в кукурузную борозду и сказал, Господь благой, дай побольше ведения душеньки моей. Помоги мне драться с дьяволом, пока во рту еще есть зубы, а потом доживать его деснами, пока не умру. Он сказал, Господь, если ты не дашь мне Святого Духа, то когда вернешься на землю, ты вот здесь же найдешь горстку костей. А он получил его, аминь, так и есть. Если ты по-настоящему склонишься и всерьез попросишь перед Богом об этом, Бог тебя туда переправит. Пусть семинарские проповедники говорят что угодно, мы все равно можем получить Святого Духа, потому что Бог обещал его нам. Вот на чем Халев основал свою веру, вот на чем Иисус Навин ее основал, потому что Бог сказал, она ваша, я уже отдал ее вам. Аллилуйя! Мне это нравится. Не «я дам», а «я уже дал». Кого он призвал, тех он оправдал, верно? А кого он оправдал, тех он прославил, верно? Значит, брат, в небесах мы уже прославлены вместе с Христом Иисусом. Аллилуйя! Верно! Пусть дьявол визжит и орет, пусть бесится сколько захочет. Это так говорит Господь. Это так. О, вот это да! Давайте перейдем к чему-нибудь другому. Надо проповедовать о чем-нибудь другом, чтобы немножко уйти от этой темы. О, как прекрасно! После этого они возроптали, заспорили. Давайте обратимся к 21 главе и начнем примерно с 5 стиха. Они там возроптали и стали спорить, вести себя неподобающе, прекратили водоснабжение. Может, сегодня это происходит и у церкви. Столько спорит и жалуется, что выключилось водоснабжение. Вы знаете, я много езжу по всему миру, и одно из самых колючих, неприятнейших мест, где невозможно прилечь, это в пустыне. Там на всем есть колючки. Вы знаете почему? Каждый сорнячок — это кактус. Там нигде не приляжешь, иначе уколешься. Все потому, что там нет воды. Вода смягчает. Где полно воды, там нет терний и волчцев. Где много воды. Брат, послушай меня. Возьми ты любую старую церковь, засохшую до мозга костей, и вообще без Святого Духа, где нет никакого спасения, никакого божественного исцеления, никакой силы Божией, никаких восклицаний, никакой радости, и там постоянно это «ух, они», «она творила вот это», «а вот он делал вот это», «а это то», «колючка на колючке». Там нужно что? Хорошее старомодное излияние, фонтан Святого Духа, аллилуйя, чтобы немного смягчить, аминь. Это значит, да будет так. Скини Бранхама тоже нужна приличная доза этого, да-да. Ух ты, правда? Аминь. О, как мне здесь хорошо. Одежда мне совсем впору, брат Хиггинботом. Да-да. Воротник не жмет, рубашка по размеру. Все просто идеально. Даже моей жены тут нет, так что я могу тут славно проводить время. О, только ей не говорите, не надо. Ладно. Но мне действительно хорошо. Вы спросите, а ты счастлив? Конечно, я счастлив. Как мне не быть счастливым от того, что я знаю? Аминь. Христос спас меня, наполнил меня Святым Духом, подарил мне билет на небеса. Я просто вне себя от радости, хожу везде, говоря, «Эй, поехали все!» Так точно. Помню, один парень однажды взял и посадил несушку, а у той курицы, и чтобы ее посадить, ему не хватало только одного яйца. И ему не хватало... Он подумал, что же мне делать? Не хватает одного яйца. И он пошел, нашел утиное яйцо и положил под несушку. Та несушка высадила всех своих цыпляток и утенка тоже. И вот они гуляли себе, знаете, по скотному двору, а этот утенок выглядел так, будто с луны свалился. Примерно как кто-нибудь из вас, святых скакунов, знаете. Ходил только кря-кря-кря-кря, вот так. О, да. Они уходили за хлеб, знаете, и несушка ловила кузнечика, а тот кря-кря-кря-кря. А она кудах-кудах-кудах-кудах. И все цыплятки вот так сразу подбегали к ней, все до одного. Но этот непонятливый утенок не понимал, что так она зовет. Кря-кря. Он не понимал, зачем вся эта пыль. Ему только в нозы забивался, все. Он был такой смешной, как с луны свалился. Как хороший, старомодный, наполненный Святым Духом, член холодной формальной церкви. Просто как с луны свалившийся. Там только говорят о том о сём, и кто президент. Им нужно знать, кто Бог. Им о Боге нужно знать. Но вы знаете, эта старая несушка однажды сделала ошибку, точно как старая церковь, верно? Однажды она отошла намного дальше от хлева, чем они раньше ходили. И вдруг этот утёнок поднял свою головку и... почуял воду. Он же, знаете, такой по натуре. Аминь. Он почуял воду. Он давай крякать. Кря-кря. Кря-кря. Вот тебе на. Он же отроду не был цыпленком. Он был отроду утенком. Так что он почуял воду. Там протекала речушка. Старая курица закричала. Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. А он закричал. Кря-кря, кря-кря. Да как понесся прямо к воде. Вот так и бывает, когда человек рожден в Царстве Божьем. Старая церковь может говорить. Держитесь подальше от этих святош. Это чепуха. Такое-сякое. Кря-кря-кря. Ему нужно к воде. Аллилуйя! Слава! О, уверовавший и крестившийся будет спасен. Слава Богу! Вы скажете, что это сумасбродство, но, брат, мы счастливы. Эти утятки понеслись к воде. Почему же? Он отроду был таким. Он ничего не мог с собой поделать. Его всем нутром тянуло к воде. И когда Бог в твоем сердце, тебя потянет на старомодное собрание Святого Духа. Слава Богу! Слава! Вот так, брат мой. Я знаю, что я по натуре такой. Аллилуйя! Если твоя натура не изменилась, то ты дальше будешь слушаться кудахтанье старой курицы. Но когда почуешь воду, если ты утенок, ты побежишь плескаться, потому что тебя потянет к воде. Аллилуйя! Иисус Навин сказал, «Да, нам это по силам». Иисус Навин сказал, «Мы осилим». Халев сказал, «Мы осилим». «Откуда ты знаешь, что мы осилим?» Он ответил, «Потому что Бог так сказал, и мы будем переправляться. У нас получится. Мы это сделаем». И они пошли. Они отправились в тот край и получили доказательство Святого Духа. И они вернулись, чтобы доказать. Земля была хороша, в ней рос хороший виноград. Я этому рад, а вы? О, просто ешь и слюни текут, как у лошади, уплетающей клевер. Это так. Так точно, просто веселишься и радуешься. А какая мне разница, что говорит мир? Мне все равно. Тот самый Бог, который восставил меня, который спас мою душу и послал меня сюда молиться за королей остальных по всей стране. Это добрый старомодный дух. Именно он все это совершал. Я никогда не стыдился его. И в королевских дворцах я говорил... Я получил крещение Святым Духом, аллилуйя. Верно. Они тоже алчут. Они алчут и жаждут. Посмотрите-ка. Они стали роптать и стали жаловаться. Водоснабжение отключилось. Теперь быстренько. Сколько у нас есть времени? Ох, извините, я припозднился. Извините, что затянул этот урок. О, а урок-то я еще не начинал, да? Подождите еще минутку. Я скоро доберусь до своего урока. Да нет же, шучу. Сидите спокойно. Давайте рассмотрим тут пару слов. Я кое о чем хочу сказать. Теперь, 5 стих 21 главы. Слушайте очень внимательно. «И говорил народ против Бога и против Моисея, куда вывели вы нас из Египта в эту пустыню, где нет воды, и душе нашей противила эта негодная пища, наевшись добротной ангельской пищи и так далее, они сказали, «Ух, как она нам надоела! Нам хочется чесночка и грубого ржаного хлеба!» Им захотелось старых египетских горшков с мясом. И послал Господь на народ ядовитых змеев. Жалили народ. И умерло множество народа. И пришел к Моисею и сказал, «Согрешили мы и говорили против Господа и против себя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас ядовитых змеев». И помолился Моисей народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей змея из меди, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». О, дайте мне затронуть это. Это небольшую мысль перед тем, как мы перейдем к завтрашнему вечернему уроку. Медным змеем, как и битая скала со вчерашнего урока, а мы остановились на битой скале. Медным змеем был Иисус Христос. Вы скажете, змеем? Да. Змей символизировал грех, уже осужденный. Бог осудил змея в Эдемском саду, в 3 главе Бытия, в 14 стихе. Бог уже навлек суд на змея. О, он был красивым и был прямоходящим. Он был самым хитрым из всех зверей полевых, но Бог... осудил его и поверг его на чрево, на все оставшиеся дни на чрево осудил. А Христос был осуждением наших грехов. Аминь. Вы это понимаете? Красота. Мой грех, ваши грехи по справедливости должны отправиться в ад и быть наказанными за наши грехи. Но Христос пошел за нас. Змей. Вот почему он символизировал Христа. Медь, змей, сделанный из меди, означал божественный суд. Так вот, змей был грехом, уже осужденным, а медь обозначала божественный суд. Как медный жертвенник, жертвенник был сделан из меди, там сжигались тела жертв. 17 глава Исхода, там найдете. Это для тех, кто помещает местописание. Так вот, они брали животное, они мыли его. Идеальный прообраз. Крещение. Приносили его, клали на него руки, исповедовали свои грехи, перерезали горло. Кровь лилась, мясо сжигалось. Кровь была на жертвенном камне, на жертвеннике, медном жертвеннике, где грехи аннулировались, где праведный Бог требовал полного отделения. И божественный суд Бога огнем сжигал жертвоприношение за грех. Аллилуйя! Божественный суд Бога излился на Иисуса Христа. Смотрите, божественный суд вновь во дни Илии. Видно, что это божественный суд. Наступило такое время, когда ничего не было, люди отступили от Бога, и Илия поднялся в гору и помолился. Он предстал пред царем и сказал: «Даже росинка не пойдет с неба, пока я не попрошу». И 3,5 года даже роса не появлялась на земле. И когда пробил час, Илия сказал: «Ну-ка, докажем, кто есть Бог, Бог пламенный. Наш Бог — это огонь поедающий. Пусть Бог, который даст ответ посредством огня...» Тоже я говорю сегодня, тот Бог, который даст ответ посредством огня, Духа Святого и огня, и есть Бог. Так вот, они положили... Обратите внимание, он поднялся после того, как они низвели огонь с небес и так далее, и жертва была поглощена, они посмотрели на небо, и оно было как медь. Что это? Божественный суд на всей стране. И, брат, сестра, если вы оглянетесь вокруг сегодня, вы вновь увидите цвет меди. Божественный суд надвигается на страну. Суд. Ядовитые змеи. Там ядовитые змеи. Божественный суд. Теперь смотрите, он поднял это знамя, на котором был змей, сделанный из меди. И всякий, кто смотрел на этого змея, исцелялся от своих болезней. Какая это сегодня прекрасная картина Иисуса Христа. Он сказал, как Моисей, точно как Моисей вознес медного змея в пустыне. Вот оно, поймите это. Если вы больны, вы узнаете, что исцелит вас. Иисус сказал, как Моисей вознес медного змея в пустыне, так должен быть вознесен Сын Человеческий. По той же самой причине, многозначной причине, Он был изъязлен за грехи наши. Ранами Его мы исцелены. Они роптали на Бога и на Моисея, и были искусаны змеями. Змей выполнял двойную функцию. Во-первых, прощал их грехи и исцелял их болезнь. И Иисус был вознесен, чтобы простить наш грех и исцелить нашу болезнь. Далее, после этого, по дороге встречается Валаам, пророк-наемник, который вышел, чтобы остановить Израиль. Ой-ой, завтра вечером мы в это углубимся. Как этот тип и бессловесному мулу пришлось проговорить, чтобы обличить его. Проповедник вне воли Божией, одни только деньги на уме. Отправился туда, и мулу пришлось обличить его там, бессловесному мулу. Если Бог способен проговорить через бессловесного мула, то, конечно, через человека способен. Так точно. Заметьте, бедняга Моисей, ведь прошло столько времени. Я хочу показать вам, что из себя представляет человек, представший перед Богом. Как кореи все эти... Смотрите, когда Бог сказал Моисею: «Отойди, Моисей, я уничтожу их всех целиком, а от тебя произведу могущественный народ». И Моисей бросился пред лицо Бога, встал поперек дороги и сказал: «Боже, забери меня». И Бог не смог переступить через этого человека. И вот сила святого человека перед Богом. Вот только посмотрите. Посмотрите на пожилого Исаию. Приходит и говорит пророку Езекии: «Приведи дом свой в порядок, ты умрешь». Так говорит Господь. Как неудобно было через пару часов вновь возвращаться. Святой Дух побудил его, потому что Езекия повернулся лицом к стене и горько заплакал и сказал: «Господи, я умоляю тебя, услышь меня. Я ведь ходил пред тобой с безупречным сердцем, и слезы потекли по его щекам, а Бог уже подписал ему смертный приговор, но молитва поменяла ход дела». Он сказал пророку: «Вернись и скажи ему». Посмотрите, Что это был за воин Моисей? В свой последний час он пришел туда, сильно разгневавшись, и в конце концов прославил себя, а не Бога, и Бог не позволил ему. Конечно, все это было прообразно показано. Точно как организации в наше время, методисты, баптисты, пятидесятники, все остальные, они прославляют сами себя. Несколько дней назад, в одной из самых больших церквей, только из-за того, что им не удалось быть пупом земли, выразили свое несогласие по поводу подобного собрания. Я сказал, ну и не нужна мне ваша поддержка. Где орлы, там, где туши, там соберутся орлы. И правильно сделал, так точно. Вы просто говорите истину, а об остальном позаботится Бог. Они в ответ, ха, нас преобладающее количество. Я сказал, мне не важно, сколько вас. Бог преобладает в нашей жизни, верно? Нужно, что Бог, а не что церковь говорит. А церковь, любая из них, любой, кто из вас знаток истории, пусть проверит. Никогда не было такой церкви, которая бы пала и потом вновь поднялась. Бог откладывает их на полку. Они никогда, лютеране пали, методисты пали, пресвитериане, баптисты, все остальные, и пятидесятники в том числе. Бог просто сдает их в архив. И если вы верите, что я Божий пророк, то послушайте вот что. И я говорю это с вдохновением. Не только сейчас, но когда было сказано ранее, что ни одна организация, то есть я имею в виду вся организация целиком, в Царстве Божьем представлена не будет, но Бог поснимает с каждой из них самые сливки и наполнит их духом, и заберет их во славу. Это так. В Библии предсказано, что последний церковный период — это Лаодикийский церковный период, а он тепловатый, а церковь только такого уровня на сегодняшний день достигла. Это так. Они на таком уровне, что, может, и могут похлопать недолго, немного пошуметь, попрыгать и немного попинать мебель, но чтобы действительно жить чисто, свято, незапятнанно, освященно, до этого им как до луны. Верно? Сегодня нам нужно нечто иное, как старомодное умирание, брат мой, чтобы не заниматься хождением к алтарю, а потом снова опять к алтарю, снова к алтарю. Склонись там и будь до тех пор, пока не умрешь. А уж мертвец ничего о мире не знает. Аллилуйя. Не хочется снова об этом начинать. Послушай, браток, я скажу тебе вот что. Бог после того, как его бедный старый слуга Моисей, некто сказал мне однажды, говорит, ну, тут видно, как на блюдечке, какой это Бог, если ты называешь его Богом. Говорит, он же подвел своего слугу. Жизнь Моисея проходила в цикле числа 40. Он был призван в 40, его братья от него отказались, он ушел в пустыню и пас овец 40 лет. Когда ему было 80 лет, он послал его избавить Израиль из Египта. И когда он приблизился к обетованной земле, ему было 120 лет. Он шагал как молодой человек, и зрение никогда не подводило его, это так, 120. Но когда он там прославил себя, а не Бога, перед скалой, когда Бог говорил ему, сказал, «Пойди, скажи скале, не бей по ней, скажи ей». Скала была бита только один раз. А Моисей совсем разгневался, подбежал туда и ударил по скале. Вода не потекла. Он ударил ее повторно, она дала воду, сказал, «Ах, вы непокорные, разве нам из этой скалы извести вам воду?» Вот так, и извел воды, потому что Богу пришлось послушаться этого пророка, так как он наделил его такой властью. И так нарушилась вся программа Божьей Библии. Христос был ударен только раз. Теперь мы говорим скале, и она дает свою воду, понимаете? Она уже была бита, просто скажите ей, и она даст воды свои. И вот я вижу его в то утро. О, когда я думаю об этом эпизоде, у меня едва ли сердце не останавливается. Вижу Моисея, он ведь знал, что Бог сказал, «Моисей, попрощайся с ними, со своим собранием, я сегодня позову тебя немного выше». Вижу, как пожилой Моисей стоит там, его длинная белая борода, а волосы путаются у него на лице, пожилыми глазами, потускневшими от слез, смотрит на своих слушателей, как он пал на... Ведь они роптали, а он все стоял за них. Он всех их окинул взглядом, начал подниматься в гору. Он поднялся на гору, обернулся, помахал на прощание, забрался туда, на самую вершину горы. Это было в апреле месяце. Он встал и глянул на обетованную землю. О, как ему хотелось туда! О, бедное сердце старичка разрывалось! Он хотел перейти в обетованную землю с этим сборищем евреев, которых он вел и вступался за них. Но не миновать, он снова глянул, и слезы потекли по его щекам. Он снова обернулся, помахал народу на прощание. И их старый пастор, он уходил. Он им вот так помахал. Он оглянулся назад. Вот бы мне постоять там, где стоял Моисей, и обозреть всю панораму той местности. Если Бог позволит, через несколько месяцев я хочу постоять на той горе и увидеть, где они совершали переход. Недавно я смотрел один фильм. В нем некоторые братья, примерно 40 моих братьев с компанией, и другие ездили туда, и они сняли это на пленку. И когда они перешли туда, эти ребята как закричали и заорали, чуть все кусты на берегу не поломали там, где сыны Израилевы вошли, где был крещен Иисус. и все эти проповедники до единого запрыгнули в воду в одежде, в чем были, и заново крестили друг друга, всех до единого. О, брат ты мой, там есть нечто, что приводит в движение и возбуждение. Сядут в машины, проедут немножко и, скажем, проезжают по следам странства детей Израилевых. И как старина Бадди Робинсон сказал, «Останови-ка, ну-ка, быстрей!» И он вышел, побегал кругами, везде кричал и восклицал, «Слава Богу, аллилуйя!» Снова запрыгнул, говорит, «Трогаем дальше!» А, вот так, он просто веселился вовсю, еще бы! Вот бы мне постоять там, где стоял Моисей, на той скале, смотря в сторону обетованной земли. Он хотел войти, он снова глянул на свое собрание, помахал им снова на прощание, слезы капали с его длинной бороды. Его час близился, его рукава текли по его рукавам, пульс начал сдавать. Пожилой ветеран. Я могу сказать, брат, не подумай, что я тут немножко ухожу в баптизм, но, брат, он не был погибшим. Нет, не был. Бог не подведет своего слугу. Там его рукава вот так развивались. И вдруг его схватило холодный пульс, пульс стал затихать, его глаза потускнели, а он все глядел туда, туда, в ту землю. Ему так хотелось войти. О, Боже мой, его сердце едва выдерживало. И когда он был уже готов оставить эту жизнь, он посмотрел невзначай, а рядом с ним стояла скала. Главное, что он здесь, вот и все. Он ступил на эту скалу. Ангелы пришли, унесли его. 800 лет спустя он тут как тут стоял в обетованной земле, рядышком с Илией, и разговаривал с Иисусом. Он тебя не подведет? Когда-то и мне придется подойти к концу моих дней. Мне уже 43 года, уже еле держусь. 20 лет, как проповедую. Я брел через воды, делал пробоину во льду, стоял и крестил до того, что чуть в лед не превращался. Я терпел недостатки, ездил в джунгли, и куда только не ездил, болезни и прочее на каждом углу. Я не знаю, сколько еще пробуду, но если я проживу дольше, может, когда состарюсь, если Иисус задержится, я, наверное, буду стоять, и все оставшиеся у меня волосы будут низко свисать. У всех моих родственников в старости параличное дрожание, они трясутся. Когда все мои битвы будут позади, все мои приятели и так далее, их уже не станет, и я буду стоять там и услышу шум надвигающейся воды. Буду, содрогаясь, опираться на трость вот так. Я хочу достать этот старый меч и вложить его обратно в ножны вечности, снять свой шлем и положить его, поднять руку, аллилуйя, и сказать, «Господь, подтолкни эту спасательную шлюпку. В это утро я переправляюсь, переплываю через реку. Тогда он меня не подведет. А пока я здесь, пока светло, я буду проповедовать и молиться, и умолять, и петь, и делать все возможное для Царства Божия». Когда моя душа начнет подниматься от этого тела, и я оглянусь вниз и увижу свои следы, и хочу, чтобы они были там, где надо, что в песках времен остался след и нашего пути. Склоним головы. Тедди, подойди к пианино на минутку. Наш Небесный Отец. О, что за прекрасные минуты радости. Так счастлив. Наверное, я немного вне себя. Господь. Просто Святой Дух просто дает крещение моей душе. Я просто ничего не могу поделать. Нечто просто находит на меня. Я так благодарен, Господь, что все эти лоханки и канавки вычищены, и Святой Дух может прийти, что могу выпрямить все загибы на шланге, чтобы воды спасения могли изливаться в любое время, когда Бог захочет. Докопаться в молитве. Как Илия сказал Иосафату, говорит, «Копайте рвы, повытаскивайте все камни, все палки и пни, нахлынет вода». Благодарю Тебя, Господь. Ты прибыл сегодня здесь. И я думаю о древнем пророке Моисее. Боже, благослови его доблестную душу. Как он стоял там, на горе, заглядывая в обетованную землю, так сегодня мы стоим и смотрим туда, Господь. Единственное, чего я у Тебя прошу для себя, пусть та скала будет рядом, когда я буду отходить. Боже, мне этого будет достаточно. И за все то, что я сделал в своей жизни, Господи, мне бы только подползти и дотронуться к Твоим святым ногам хоть раз. Погладить их своей недостойной рукой. Для меня это будет миллионной наградой. Мы все знаем, что нам предстоит это пройти. Некоторым из нас может через несколько часов, я не знаю. Ты ведаешь. пока мы сейчас здесь, Отче, и Святой Дух еще присутствует, как Он и благословлял Твой народ. Отче, у меня к Тебе есть просьба. Есть ли здесь неспасенные, Господь, которые не знают Тебя как личного Спасителя, не знают, в каком они состоянии перед Тобой? Я попрошу Тебя, Господь, чтобы Ты просто... Не чтобы эти люди сейчас меня услышали, но я прошу Тебя, чтобы Ты просто проговорил к тому сердцу и придал им смелости в этот вечер. Может, это последний призыв? Откуда нам знать? Зачем рисковать, если от этого зависит вся вечность? Если найдется Господь хоть один заблудший, сбившийся с пути, может, Он собирается на гору, чтобы глянуть на ту землю, а потом будет отвержен. Боже, пусть та скала будет с ними, я молю. Теперь помоги нам и благослови этих слушателей, пока мы ожидаем. Так вот, если здесь есть мужчина или женщина, парень или девушка, склоните головы, пожалуйста, никто не открывайте глаз. Люди иногда бывают очень робкими, чувствительными в таких ситуациях, но это джентльмены и женщины. Я многое прошел за эти 43 года. Всего пару дней назад я был мальчишкой, бегал здесь, играл с вами в шарики. Что ж, я уже еле держусь. Я это чувствую. Я 20 лет пытался познакомить вас с кем-то. Джефферсонвилл, почему ты отвергаешь это? Ведь Бог подтвердил это, послал своего ангела. Сделал его фотографию, весь мир об этом знает. Почему же ты думаешь, что это была какая-то выдумка? Вы сегодня без Бога? На самом деле, вы очень хотели бы знать Его. Вы же знаете, что вам нужно такое вот спасение, прежде чем вы умрете. Тут, в нашем же городе, недавно была одна девушка, которая принадлежала к одной церкви в этом городе. Она думала, что у нее все в порядке. Ее пастор сказал ей, что у нее все в порядке. Она посмеялась одной девочке, что та пошла в церковь, потому что не хотела пойти в кино. Она сказала, «У тебя пастор с предрассудками». Девочка ответила, «Ну и ладно». Прошло некоторое время, и она связалась с какой-то непристойной компанией. Она подхватила болезнь и слишком запустила ее. Один врач из этого города стал обследовать ее, и оказалось, что она изъедена венерической болезнью. Сразу же после этого она умерла. Она была учительницей воскресной школы, в этой большой церкви. Они все пришли, чтобы посмотреть, как она уйдет в небеса. И в то самое время, когда пришли ее ученики воскресной школы, ее пастор вышел в коридор выкурить сигарету. И когда наступило ей время улетать, мол, ангелы придут за ней, она поднялась, она сказала, «Где пастор?» Его позвали. Она сказала, «Ах, ты обманщик людей!» Говорит, «Почему ты допустил, чтобы я до такого докатилась?» «Я погибшая?» «Не беспокойтесь, Адам знал, что был в смоковных листьях, когда предстал пред Богом. Когда Бога рядом не было, было еще ничего. Сказала, почему ты довел меня до такого?» Сказала, «Где та девчонка из той скинии?» «Ой, ну она...» Он сказал, «Ты в истерике! Сейчас позовем врача, он даст тебе укольчик». Она сказала, «Ах ты обманщик людей, я погибшая, и моя душа идет в ад из-за тебя!» Ее голова опустилась. А один мой хороший друг, он теперь работает здесь, в автогараже, тогда работал в похоронном бюро. Они опустились сюда, чтобы накачать тело жидкостью в ее тело. И он все качал, принюхались, пахнет жидкостью, а вены ей все никак не могли наполнить. И пришлось стянуть с нее одежду, глянули, а там в ее теле была проедена дыра, размером почти с кулак. Веническая болезнь ее разъела, да-да, ведь она шла повеселиться, а та девчонка святоша. Друзья, никогда не нужно спешить с выводами. Знаете ли вы его сегодня? По-настоящему ли вы спасены? Я спрашиваю вас во имя Иисуса. Если здесь есть сейчас мужчина или женщина, парень или девушка, которые не спасены, не рождены заново, то поднимите, пожалуйста, руку. Скажите, помолись за меня, брат Бранхам. Так, все головы склонены. Да благословит тебя Бог, девушка. Благословит Бог тебя. Благословит Бог тебя. Благословит Бог тебя. Там, в самом конце. Благословит Бог тебя. Благословит тебя Бог за искренность, молодой человек. Я тебя вижу. Замечательно. 20 или 30 рук в этом маленьком помещении. Невозрожденные. Святой Дух пребывает сейчас здесь и обращается к вам. А Он сейчас здесь. Вы нуждаетесь в Нем? Придите, пожалуйста. Подойдите к алтарю и склонитесь на колени. Скажите, «Господи Боже, я приму Тебя сегодня, как моего личного Спасителя. Я приму тебя сейчас и получу крещение Святым Духом. Я этого хочу. Мне не важно, что скажет этот мир. Я приму сейчас. Ты обещал мне. И послушайте, все те, кто поднял руки, вы слушали на этих собраниях. Эти собрания. Никто здесь не мог прийти к Иисусу, если Бог не привлечет его. От чего это? Кто дает это желание? Здесь Бог. Бог здесь. Послушай, друг, если Бог услышит молитву мою, человека, если вы верите, что я его пророк, и вы читали в газетах, и в журналах, и в книгах, и у властей, и обернетесь, посмотрите на те фотографии, которые по вечерам продают там, у выхода, с ангелом Божьим, пылающим огнем, с тем самым, о котором я читаю здесь, что он был в горящем кусте. И если вы верите, что я Божий слуга, и вы верите, что он услышит мою молитву, и услышит вашу молитву, если вы помолитесь, не хотели бы вы подняться с своего места? Настолько вы сильно обличены, что сможете подойти сюда и встать у этого алтаря и сказать: «Брат Бранхам, если он дает прозрение слепым, то и мои грехи простит. Благословит тебя Бог, молодой человек, ты первый прошел». Кто пойдет за этим молодым человеком к этому алтарю? Я хочу, чтобы служители этого здания подошли, в этом здании подошли сюда на минутку, к алтарю. Каждый проповедник. Подходи, молодая леди. Благослови тебя Бог. Может, кто-нибудь еще? Я хочу, чтобы служители поднялись сюда на платформу. Подойдите, пожалуйста. Грешный друг. Подходи, подходи, молодой человек. Благослови тебя Бог. Подходи и склоняйся прямо здесь. Благословит вас Бог, сэр, вы пришли. Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог. Кто-нибудь еще? Подходите сюда, к алтарю, и склонитесь на колени. Вы сегодня без Бога, без Христа, отчужденные, далеко в миру. О, вы скажете, уже поздновато, меня ждут. Девочка-коллега пробирается сюда. Позор вам, здоровые люди. Может, сегодня вы отчуждены от Бога, без Христа, умираете в грехе и стыде? Придите. Хватит ли вам мужества, мужчины и женщины, элементарного приличия, чтобы подняться и сказать: «Брат Бранхам, я подхожу, я хочу пожать тебе руку и преклонить колени здесь, у алтаря. Я хочу принять Иисуса Христа как моего личного Спасителя прямо сейчас». Все те, кто поднимал руки, вы что, хотите мне сказать, вы же знаете, что стоите здесь в присутствии Бога, знаете, что вы в таком состоянии, и все равно отказываетесь прийти к алтарю? А что, если у вас сердце остановится сегодня, когда пойдете домой? Что, если вы попадете в аварию, и через час будете лежать в больнице, тело будет истекать кровью, а вы будете кричать, но некому будет помолиться? Бог сказал: «Если будете пренебрегать мной теперь, то я посмеюсь в вашей погибели. Придите». Друзья, неужели вы хотите сказать, что вы вполне убеждены в том, что Святой Дух здесь, и от этого вы подняли руку, а к алтарю не хотите подходить? Что же, в конце концов, вас удерживает? Благословит вас Бог, сэр. Я вижу, что вы также больны, раз вы подходите. Разве не так? Вы страдаете от туберкулеза, правда? Он исцелит вас сегодня здесь, у алтаря. Вы мне не знакомы, но я знаю, кто вы и что вы. Святой Дух снизошел прямо на это собрание, и тот ангел Божий стоит на платформе. Вы бывали на собраниях, вы знаете, что это значит, правда? Этот мужчина будет сегодня исцелен. Бог проговорил, как только он поднялся там. Благослови тебя Бог, сынок. Подходи, подходи. Подходит, плачет, и глаза все в слезах. Благослови тебя Бог, сестра. Подходи, подходи. Благослови тебя Бог. Подходи. Склоняйся прямо у алтаря. Вы придете? О, Божий Агнец, я иду. Я иду. Такой, как есть. Благослови тебя Бог, мальчик. Это чудесно. А кто-нибудь еще? Как насчет молодежи? Что там в конце? Вы же долго откладываете. Настало время. Настал час. Не стану чист душой. Кто-нибудь помогите там матери с ребенком. Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Она хочет прийти к алтарю. Ее муж уже здесь. Кто-нибудь помогите младенцу, вернее, поддержите младенца. Пусть мать подойдет. Благословит вас Бог. Подходи, мать. Правильно. Они присмотрят за твоим малышом. Подходи. Будешь настоящей матерью для Иисуса Христа и твоих детей. Благословит тебя Бог, сестра. Хорошо. Благословит тебя Бог, леди. Вот как нужно. Приди и избавишься от нервозности. У тебя все время беда с нервами и привычками и так далее. Пока будешь стоять здесь, это уйдет. Ангел Господний стоит прямо здесь, на этой платформе. Если вы верите, что я его пророк, то послушайтесь и сделайте то, что вам сейчас говорю, и убедитесь, что это правда. Я сам не стану чист душой к тебе, кто грех. Благослови тебя Бог, парень. Очистит мой. О, Боже. Благослови тебя Бог, мама. Я иду. Может, кто-нибудь из остальных хочет прийти? Святой Дух подсказывает мне, что есть еще несколько человек. Будьте честны пред Богом, хорошо? Что вы потеряете, если подойдете сюда, к алтарю, и немного помолитесь? Где-то же вам придется помолиться. Если не помолитесь здесь, то взмолитесь в аду. Тот богач ведь поднял глаза свои. Так вот, если вы верите Божьему Слову, и верите, что я говорю истину, если Бог подтвердил истинность этого, здесь есть мужчины и женщины, которые должны быть у алтаря прямо сейчас. Святой Дух обращается, говорит так. «Придите, благословит вас Бог, сестра. Вы только одна из них. Подходите же, благословит вас Бог. Подходите, где бы вы ни были, молодые или пожилые, подходите. Давайте поднимемся, все сидящие, встаньте, и мы сейчас споем один куплет. Подходите же, не стойте, давайте пройдем к алтарю. Вы скажете, что принадлежите к церкви? Этого недостаточно». Если человек не родится свыше, он никоим образом не войдет в царствие. Подходите же. Такой все. Пожалуйста, выходите. Проходите по проходу сюда. Подходите сюда, ко мне, к алтарю. Подходите, пожалуйста, сюда. Иисус знает, чем вы занимались. Те, кто просто хотят вознести молитву. Придите. Благословит вас Господь. Благословит Бог вашу душу. Благословит Бог вас. Придите сейчас. Пожалуйста, придите. Бог да благословит вас. Пусть Бог благословит. Вот еще одна душа. Придите, примите. Под искупительную. С верой в обетование. Божий Агнец, я иду. Я иду. Такой, как есть, перед тобой. Я сам не стану чист душою. Тебе, кто грех очистит мой, о Божий Агнец, кто из вас здесь скажет, брат Банхам, помолись за меня, я хочу, чтобы ты помолился за меня, поднимите сейчас руку, пока мы еще споем, играйте дальше, поднимите руку, скажите, брат Банхам, помолись за меня, благослови тебя Бог, сестра, благослови тебя Бог, мой брат, я знаю, чем они занимались. Святой Дух проходит рядом. Я знаю, что вы делали. И я знаю, что Святой Дух говорит мне. Видно, что он пошел в том же направлении, как я уже и уловил. Сказал, ты видишь местных? Как и всегда было. Он раскрывал, в чем с вами было дело. Здесь, в видениях. И все то, что у вас было.